Now we're going to consider how to preach thematically from the book of Proverbs.
Теперь мы рассмотрим, как можно тематически проповедовать по притчам.
And I'm just going to give you one kind of big example that hopefully will be helpful for you and your churches.
Я приведу такой один большой пример, надеюсь, он будет полезным для вас и для ваших церквей.
One of the things I've done over the years is I try to mark Proverbs in a certain way as I read through the book.
И одно дело, которым я занимался, когда я изучал книгу притч, я сделал такую разметку по книге притч.
For instance, at the beginning of the book of Proverbs, I have little abbreviations that represent different kinds of proverbs.
Обозначил разные типы притч. В начале книги притч я сделал такой список своих обозначений.
For instance, I might have a letter or a couple letters that represent a certain theme.
Так что одно буквами я обозначал притчи на определенную тему.
I put that letter next to, let's say, proverbs that relate to speaking, how we should speak.
Например, если эта притча говорит о том, как мы должны говорить.
And proverbs that deal with anger.
Или притчи, которые говорят о гневе.
Proverbs that deal with giving.
Притчи о даянии.
Proverbs that deal with teaching.
Притчи о учении.
Proverbs that deal with marriage.
Притчи о браке.
And so over the years I have marked up my book of Proverbs and I can see all these different themes in the book of Proverbs.
Так что за течение нескольких лет я сделал такие пометки в книге притч, и теперь я могу уже быстро видеть, какие притчи на какую тему.
And so one way you can teach proverbs is to collect all the proverbs together that speak to one particular theme.
И вот один из способов преподавать, проповедовать книгу притч, это собрать все притчи на определенную тему.
And so what I have here is I have collected the variety of proverbs that relate to parenting.
И что я сделал здесь? Собрал разные притчи, которые говорят по теме воспитания детей.
And if you were to preach this, you might preach all the proverbs in that one particular group.
И если вы хотите так проповедовать, то можно проповедовать все притчи по одной конкретной группе.
And notice there is just kind of general instructions to children and parents in a few of the proverbs.
В притчах есть общее увещание детям слушать совет родителей.
Notice Proverbs 1:8 and what it says.
Например, притча 1:8: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей».
Or Proverbs 6:20.
Или притча 6:20: «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей».
Or Proverbs 23:22.
Или притча 23:22: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится».
Notice how all of these proverbs pretty much say the same thing.
Замечаете, что эти притчи по сути говорят одно и то же.
They're encouraging children to listen to their father or mother.
Здесь призываются дети, чтобы они слушались отца и мать.
But it also implies that father and mothers should be instructing their children.
Также подразумевается, что отцы и матери должны давать наставления своим детям.
Look at the next group I have here.
И смотрите, следующая группа, которую я здесь сделал.
These are different virtues or character qualities that children should try to, or God wants children to have.
Это разные добродетели или черты характера, к которым должны стремиться дети.
Notice they aren't to bend to peer pressure.
Нужно не поддаваться давлению ровесников.
Proverbs 1:10 says.
Притчи 1:10: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся».
And notice everybody has had friends try to get them to do things that are wrong.
И заметьте, у всех есть друзья, которые предлагают сделать что-нибудь неправильное.
It's a common occurrence.
Это обычное событие.
And here is a specific proverb that addresses that.
И вот есть конкретная притча, которая именно об этом говорит.
Notice children need to learn from discipline.
Дети должны учиться от наказания, от воспитания.
Proverbs 19:27.
Притча 19:27. «Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума».
This right here teaches us that children are to learn from discipline.
Здесь говорится о том, что дети должны учиться в результате воспитания.
Also, the next category of Proverbs talks about trying to learn to get wisdom and instruction.
И есть еще группа притч, которые говорят, что дети должны стараться обрести мудрость и получить наставление.
We're gonna move on here a little bit faster now.
Мы дальше побыстрее немножко пойдем.
But notice how all of these different proverbs that I have listed here relate to these different categories.
Но вы можете заметить, что вот эти притчи, которые я здесь привожу, они связаны с этими категориями.
You could teach an entire parenting class off of the proverbs that I have here.
Вы можете провести целый курс по воспитанию детей на основании вот этих притч.
And you will see that they're very practical and relate to the same things we have to teach our children about today.
И вы можете увидеть, что это очень практически, что мы сейчас должны точно так же учить своих детей.
Things like seeking to obey your parents.
Например, стремиться слушаться своих родителей.
And then I have some more proverbs there, the given.
И там дальше еще разные притчи у меня приведены.
And notice reasons to be a good parent in point C.
Смотрите, пункт С. Причины, чтобы хорошо воспитывать детей.
And then it says why children, obedient children bring gladness to their parents.
Написано, что послушные дети приносят родителям радость.
But disobedient children, they bring grief to their parents.
А непослушные приносят скорбь.
You need to help your child be a hard worker.
Надо помогать ребенку стать трудолюбивым.
And then I have some proverbs about that as well.
И есть притчи на эту тему.
Parents need to teach their children to have respect towards them.
Родители должны учить детей уважать их.
Notice that there are proverbs about that as well.
И есть об этом притчи.
Notice that whenever you reprove your child, this is point one again, techniques and goals for parenting, you need to reprove your children out of love.
И также смотрите о способах и целях воспитания детей. Первый пункт, что обличать детей нужно с любовью.
In other words, you're not disciplining your child because you hate them.
То есть надо наказывать детей не от того, что вы их ненавидите.
You're not doing it to get revenge.
Не от того, что вы отомстить хотите.
You're not doing it out of anger.
Не из гнева.
You're doing it because you love your child.
Но вы это делаете, потому что вы любите детей.
So hopefully in the fruit of the Spirit you discipline them.
И очевидно, это плод Духа, и поэтому, любя ребенка, вы будете наказывать
you его. Try to teach them to follow the Lord and to love the Lord.
Вы должны учить их следовать за Господом, любить Господа.
And this is through discipline.
И это также через наказание, через воспитание.
And of course we can discipline our children a lot of different ways.
Конечно, можно по-разному воспитывать детей.
You know, sometimes you use corporal punishment.
Иногда это просто физическое наказание.
Maybe you use sharp reproof.
Может быть, строгое замечание.
Maybe you deny them certain things that they like.
Может быть, вы лишаете их того, что им нравится.
Maybe you make them do extra chores around the house.
Может быть, какую-то дополнительную работу по дому.
But all of these things you do not just because you're angry at them, but because you want them to grow.
Но все эти дисциплинарные меры вы делаете не от того, что вы сердиты на них, но от того, что желаете, чтобы они возрастали.
Notice there are proverbs here about putting wisdom, giving wisdom to your child.
Есть также притчи о том, как прививать мудрость своему ребенку.
And then teaching your children to love discipline.
И также надо учить детей, чтобы они любили такое наставление.
And notice all of these things help parents to train their children.
И вот все такие наставления, объяснения помогают родителям воспитывать детей.
A lot of times people ask me different advice about parenting.
И часто люди приходят ко мне, спрашивают разные советы по поводу воспитания детей.
And in the book of Proverbs, there is a lot of great things about parenting.
В книге притч очень много хороших наставлений о воспитании детей.
For instance, sometimes I ask people, so what is the goal of your parenting?
Я иногда спрашиваю людей, и какова же цель того, что вы воспитываете детей?
A lot of parents don't know.
Многие родители не знают.
They don't know what goal they're supposed to be striving for.
Они не знают, к какой цели должны стремиться при этом.
And if you don't know what you're striving for, you're never going to reach it.
А если вы не знаете, чего добиваетесь, то никогда не добьетесь этого.
You know, the first primary goal of parenting should be to lead your child to Christ.
Самая первая цель воспитания детей – привести ребенка ко Христу.
It should be to train them in the things of God.
Наставлять их в Божьем Слове.
And finally, it should be make them to independent on you, independent on the Lord.
И в конце концов научить детей зависеть не от вас, а от Господа.
The psalm speaks of children as arrows in the hands of a warrior.
В псалме говорится, что дети как стрелы в руках воина.
And arrows are made to be shot, to be launched.
Стрелы делают для того, чтобы стрелять ими.
And so are children.
И также и дети.
We want to make our children so they become less and less dependent of us and more dependent upon the Lord.
Мы должны стремиться к тому, чтобы дети становились все меньше и меньше зависящими от нас и все больше и больше зависящими от Господа.
And so as they get older and they face different decisions, we ask them, well, what would the Lord want you to do?
И когда они взрослеют и уже должны сами принимать какие-то решения, мы спрашиваем, а как ты думаешь, что Господь хочет, чтобы ты решил?
And the reason for that is soon we're not always going to be around to tell them what to do.
И причина для этого такая, что мы не всегда будем поблизости от них, чтобы сказать им, что сделать.
But God is going to be around wherever they go.
А Бог всегда с ними рядом, где куда бы они ни пошли.
And so when my kids became teenagers, I would constantly ask them, what would the Lord want you to do?
И когда дети мои уже подросли, были подростками, я постоянно спрашивал у них, а что Господь желает, чтобы ты делал?
Because I knew there was going to be a day when they would leave home.
Потому что я знал, наступит день, когда они должны будут покинуть дом.
I wouldn't be there anymore.
Я не буду уже с ними рядом.
But the Lord would be there.
А Господь будет там.
And I wanted to develop there in their mind the habit of thinking about God.
Я хотел привить им эту привычку, чтобы они размышляли о Боге.
When they face a decision, I want my children to think, what would God want me to do?
И когда им приходится принимать решение, чтобы они задумывались, а что Бог желает, чтобы я сделал?
I don't want them to think, what would Dad want me to do, but God.
Не так, чтобы они думали, а что папа хочет от меня, но чтобы они думали, что Бог от меня хочет.
And so when they're little, you tell them what to do.
Когда маленькие, вы говорите им, что сделать.
And you try to lead them to the Lord.
И стараетесь привести их к Господу.
You try to train them in the Scriptures.
Стараетесь наставлять их из Писания.
And then as they get older, you try to make them independent of you and dependent upon the Lord.
А когда они начинают взрослеть, вы уже стараетесь, чтобы они меньше зависели от вас и больше от Господа.
The book of Proverbs teaches you how to do that.
Книга притч говорит нам, как это сделать.
It tells you about the goals of parenting.
Говорит о целях воспитания детей.
It tells you about the discipline in the process of parenting.
Говорит о воспитании, наказании.
The motivations for parenting.
О мотивации для воспитания детей.
And so, let's say you're going to preach a series on parenting from the book of Proverbs.
Предположим, вы решили проповедовать серию проповедей по книге Притчи воспитания детей.
You would go through these different categories of Proverbs and you would preach Sunday by Sunday as much as you could do and preach through all these related proverbs.
И вы можете взять вот такие группы притч, сформированные по отдельным темам воспитания детей, и сколько вы можете сказать за воскресенье, вот столько и проповедуйте.
You would take the principles from each of the individual proverbs.
Вы из каждой отдельной притчи будете выводить ее главные принципы.
And then you would apply them and give them examples of how this could be applied to their parenting.
Потом приводить примеры и делать применение, как это используется сейчас в воспитании детей.
All right, is there any questions about that?
Есть у вас вопросы об этом?
Well, that would be a thematic approach to preaching through Proverbs.
Это такой тематический подход к проповеди по книге Притч.
All right, let's talk about preaching through the book of Ecclesiastes.
Хорошо, давайте поговорим о проповеди по книге Екклесиаста.
Now, if you've ever read the book of Ecclesiastes, you know it's kind of a difficult book.
Если вы когда-то изучали книгу Екклесиаста, вы понимаете, что это довольно сложная книга.
At first you read it, and it just seems like Solomon is just saying everything's vanity and vanity.
Поначалу вы читаете и думаете, Соломон только и говорит, что все это напрасно и все суета.
And it doesn't seem like a book you'd probably want to preach from the pulpit on Sunday morning.
И кажется, что не очень хочется в воскресенье утром по этой книге проповедовать.
But actually, the book of Ecclesiastes is a great book.
На самом деле, книга Екклесиаста это замечательная книга.
And it has many great things to teach us.
Там есть очень много прекрасных вещей, чтобы научить нас.
The book of Ecclesiastes is actually a single sermon.
По сути, книга Екклесиаста это одна целая проповедь.
It's Solomon's sermon about life.
Это проповедь Соломона о жизни.
Solomon was in a unique position because he could do things that most people couldn't do.
Соломон был в уникальном положении, потому что он мог делать то, что другие люди не могут.
He had great wisdom.
У него была великая мудрость.
He had great power.
Великая власть.
And he had great wealth.
И у него было великое богатство.
And so he could do experiments that a lot of people couldn't do.
Так что он мог делать эксперименты, которые другим людям не под силу.
And so in many parts of the book, Solomon is trying to find meaning in life apart from God.
Во многих частях книги видно, как Соломон старается найти смысл жизни без Бога.
For instance, in some parts he's trying to find happiness in just growing in knowledge.
Он пишет о том, что пытался найти счастье в том, чтобы увеличивать познание.
Other parts he's trying to find happiness in getting drunk.
В других местах о том, что он искал счастье в выпивке.
Other parts he's trying to find happiness in, you know, accumulating wives and concubines.
В другом месте пишет, что он пытался найти счастье, умножая число жен и наложниц.
And he's learning that a pursuit of anything apart from God, it's vanity.
И он приходит к выводу, что поиски счастья без Бога – это напрасно, это суета.
And yet, when you read the book, there are a lot of things that the book encourages.
Но когда вы читаете эту книгу, там видно, что многое она поощряет и призывает.
There are things that are called good in the book.
Есть то, что в этой книге называется благом или добром.
And so when you fearing God, for instance, is spoken of as a good thing.
Например, о страхе Божьем сказано, что это благо.
And the book, if you read it, it has a kind of a grand conclusion at the end.
И в конце есть такой большой главный вывод.
It's at the end of the book or the end of the sermon.
В самом конце этой книги, этой проповеди.
It's in Ecclesiastes 12:13.
Это Екклесиаст 12:13.
Or it's fear God and keep his commandments.
Бойся Бога и заповеди его соблюдай.
And that is the really the goal of life.
И по сути это и есть цель жизни.
It doesn't mean that gaining wealth is bad.
Это не значит, что накапливать богатство плохо.
It doesn't mean that enjoying certain pleasures are bad.
Не значит, что какие-то удовольствия в жизни это плохо.
As long as we fear God.
Но когда мы боимся Бога.
And we obey His word.
И заповеди Его соблюдаем.
Another key verse to help us understand many of the negative comments is in Ecclesiastes 3:11.
Еще один стих, который помогает нам разобраться с многими отрицательными высказываниями, это Екклесиаст 3:11. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца».
Here, this verse helps us understand that, that all the things in life, they have a purpose.
Этот стих помогает нам увидеть, что все в жизни имеет определенное предназначение.
But they don't teach us why we exist.
Но это не объясняет нам, зачем мы существуем.
All these things God has given us don't give us a reason for existing.
Все то, что дал нам Бог, не дает нам объяснения смысла нашего существования.
It says God has put eternity in our hearts.
Здесь говорится, что Бог вложил мир или по-другому вечность в сердце.
And what that means is men have this desire, they kind of have this eternal desire within them.
И что имеется в виду? У человека в сердце есть вот это желание, это стремление к чему-то вечному.
One person described it as a God-shaped vacuum that's inside of every single person.
Один человек сказал это так, что Бог вложил внутрь человека пустоту.
There is this hunger to know God.
И там есть вот эта жажда познавать Бога.
And a lot of people, because they don't know God, they try to fill that void with things of the world.
И многие люди, не зная Бога, стараются заполнить эту пустоту чем-то мирским.
One of the things that I like to do when I'm sharing the gospel with unbelievers is ask them why they exist.
И я очень люблю, когда рассказываю Евангелие неверующим, задаю им вопрос: а зачем вы существуете?
It's a great question to ask.
Это замечательный вопрос, чтобы задавать его.
It's great to look at their face when you ask them the question.
И хорошо разглядывать их лицо, когда задаете этот вопрос.
You might say, so why do you exist?
И вы можете тогда сказать: ну ладно, вот то и то, но а зачем вы живете?
And you can tell that some of them have never thought about it.
И вы можете сказать, что некоторые из людей вообще об этом никогда не думают.
They have no reason for living.
У них нет никакой причины жить.
They have no reason for anything they do.
Нет никакой причины что-то делать.
They just look at you and they have a blank look on their face because they realize they don't know why they exist.
Они просто смотрят на вас пустыми глазами, потому что сразу понимают, что им незачем жить.
And it's a great opportunity to tell them that there is a God who created all things, including them.
И это хороший момент, чтобы сказать им, что есть Бог, который все сотворил, и в том числе и их тоже.
And then to preach the gospel to them.
И проповедовать им Евангелие.
And in the book of Ecclesiastes, Solomon is saying, look at, I tried to do all these different things, but not for the glory of God.
И в книге Екклесиаст Соломон говорит: вот, смотрите, я вот это все делал и старался делать это не для славы Божьей.
And if you don't fear God, if you aren't keeping his commandments, it's all vanity.
Если вы не боитесь Бога и Слова Его не соблюдаете, то все это напрасно, все суета.
And that message is extremely important for people today.
И для современных людей это крайне важное известие.
And think of all the people who just want more wealth.
Подумайте о всех людях, которые просто стремятся побольше разбогатеть.
You know, all the people who want more things.
Люди, которые хотят больше вещей.
All the people who want to wear just the right clothes.
Люди, которые хотят, вот, чтобы у них была та самая одежда, как им нравится.
All the people who want to drive just the right car.
Люди, которые хотят вот ту самую машину водить.
What do you think would happen if you just gave one of those people everything they wanted?
Представьте себе, что будет с этими людьми, если им дать все, что они хотят.
They would have a little bit of happiness.
Ну, у них немножечко побудет счастье.
They'd be glad because they had everything they wanted.
Они немножко порадуются, потому что уже все есть у них, что они хотели.
They just stuff themselves with the world.
Они наполнят себя до отказа всем этим миром.
And then when they would realize they still don't have any reason for living.
И потом поймут, что у них так и нет никакой причины для существования.
You know, a lot of times they'll put on the front of magazines and movie stars and people who are famous.
И они там где-то могут покрасоваться на обложках журналов среди кинозвезд и тому подобных знаменитостей.
These are the beautiful people and the rich people.
Там есть прекрасные богатые люди.
A lot of times those people are the most miserable people.
Но зачастую вот эти самые люди, они и есть самые несчастные.
They may be very rich.
Они, может быть, очень богатые.
They may have lots of houses and lots of fame.
У них есть много домов, много славы.
But they're not happy.
Но они несчастливы.
Most of them are far less happy than all of you.
Большинство из них намного меньше счастливы, чем вы.
They just go through life looking, trying to find happiness.
Они идут по жизни и пытаются отыскать в ней счастье.
Some plunge themselves into drugs and alcohol.
И тогда они опускаются до наркотиков или алкоголя.
Other ones try to just get attention from other people.
Другие пытаются как-то в общении с другими людьми найти смысл.
But they don't have any joy in their life.
Но в жизни у них нет радости.
And yet you can go to somebody who's very poor who has joy.
Но вы можете найти человека, который действительно беден, но зато радостный.
Maybe you talk to one of the older saints in your church.
Может быть, вы в церкви поговорите с пожилыми верующими.
And they don't have really any money.
И у них на самом деле денег нет.
They have very few possessions.
Имущество их очень скудное.
Maybe they don't really have any family.
Может, и семья у них, семьи уже нет.
Maybe they're sick and they have aches and pains.
Может, они болеют, у них суставы ноют.
When you look at their face on Sunday morning and they're smiling and they love the Lord.
Но воскресное утро вы смотрите на их лица, они улыбаются, они любят Господа.
And they're encouraging people.
И они тем самым ободряют людей.
Why?
Почему?
Because they know why they exist.
Потому что они знают, зачем живут.
And they're not living for this world and its pleasures.
Они не живут для этого мира и его удовольствий.
And this is the grand lesson that the book of Ecclesiastes teaches.
И вот это самый главный урок, который преподает нам книга Екклесиаст.
And it really needs to be taught to our younger generation.
И наше молодое поколение в этом очень сильно нуждается.
I mean, when you think about it, 50 years ago, people really didn't have access to all of these things that the world offers.
Ну, подумайте, еще 50 лет назад у людей не было такого доступа ко всему этому миру и тем вещам, которые он предлагает.
Yes, they could have access to immorality.
Да, блуд был доступен.
And maybe alcohol.
Алкоголь, может быть.
But think about all the things that people are offered today.
Но подумайте о том, что сейчас предлагается людям.
When I drive down the main roads here, I just see one sign after another trying to sell something.
Когда я еду здесь по большой улице, то вижу, что постоянно рекламные объявления, все что-то продают и предлагают.
Think about how many things the younger generation is being told they need.
Подумайте, сколько молодежь слышит, что им нужно вот это, им нужно вот то.
Whether it's a certain kind of clothing or a certain kind of perfume.
Может, это одежда или косметика.
Or the newest cell phone or, you know, electrical gadget.
Или новый телефон, или еще какой-то электронный приборчик.
And they're told they need these. These will make you happy.
И им говорят, вот это сделает вас счастливыми.
You know, and we can use some of these things for God's glory.
Конечно, мы можем пользоваться такими вещами для Божьей славы.
And we can even just enjoy them because they're good gifts from God.
И мы можем даже радоваться этим вещам, потому что это благие даяния Божьи.
But we can't worship them as God.
Но мы не можем поклоняться им как Богу.
They can't define our reason for living.
Они не могут дать нам смысл для существования.
We can't worship them, live for them.
Мы не можем жить для них, поклоняться им.
Because they make very poor God.
Потому что из них очень плохие боги получаются.
And so this book teaches us that grand lesson.
И вот эта книга преподает нам этот великий урок.
Now, let's talk about some of the challenges of interpreting different passages in the book of Ecclesiastes.
Давайте поговорим о трудностях, которые возникают при толковании и проповеди по книге Екклесиаста.
The hard part, really, in studying the book is to try and figure out why he's always saying things are vanity or worthless.
И одна сложность – это выяснить, почему же автор все время говорит, что все это суета, что все напрасно.
But once you understand what I just explained to you, the book becomes a lot more clear.
Но если вы понимаете то, что я сейчас вам объяснял, становится намного яснее.
Some have proposed the book is just saying everything is just vanity and worthless.
Но некоторые считают, что вся книга говорит просто обо всем. Все это суета.
And others have taught that the book just teaches it doesn't really matter what you do, because just everything's determined and it's just fatalism.
Другие считают, что эта книга учит, что главное это удовольствие, или наоборот, что книга учит фатализму, что все уже предопределено и неважно, чем ты займешься.
And you can see why they say things like this.
И можно заметить даже, почему они так говорят.
The book of Ecclesiastes says things like this.
Например, в книге Екклесиаст сказано.
It says somebody works his whole life to gain riches only to die and leave it to a fool.
Кто-то всю жизнь трудится, чтобы накопить богатство, но умирает, и все это достается какому-нибудь глупцу.
Or he says a man labors his own life and he dies just like a dog dies.
Или человек всю жизнь работал и умер, и так же и собаки умирают.
And yet in those sections, Paul is or Solomon is talking about why life is vanity without God.
Это как раз те разделы, когда Соломон объясняет, почему без Бога жизнь напрасна.
If we try to live our lives apart from God, yes, everything is vanity.
Конечно, если мы стараемся прожить свою жизнь без Бога, то все это будет напрасно.
But if you live your life for God, then everything has a purpose.
Но если прожить жизнь для Бога, то все обретает смысл.
Everything gives him glory.
Все нужно, чтобы прославлять Бога.
And after we die, we will be rewarded for what we did for His glory.
И после смерти мы будем награждены за то, что мы делали для Его славы.
As a matter of fact, we'll keep living in eternity.
И по сути дела мы продолжим свою жизнь в вечности.
And so this life is not all there is.
Так что эта жизнь это не все то, что есть.
And so, really, that is the best understanding of the book: that life without God is vanity.
И по сути это самое лучшее объяснение книги. Жизнь без Бога напрасна.
We need to have a relationship with God. We need to fear Him and keep His commandments.
И поэтому мы должны иметь общение с Богом, должны бояться Его и соблюдать Его заповеди.
We need to live knowing that everyone will be judged for what they have done.
Мы должны жить, сознавая, что каждый будет судим за то, что он делал.
This means believers too.
Это значит верующие тоже.
It doesn't mean that believers will lose their salvation after they get to heaven.
Конечно, это не значит, что верующие потеряют спасение, когда пойдут на небеса.
But they will suffer loss of rewards based off of what they did.
Но они потерпят ущерб в том, что меньше будет их награда.
You also need to understand the structure of the book of Ecclesiastes.
Также надо правильно понимать структуру книги Екклесиаста.
Some see the book divided up into two sections of six chapters each.
Некоторые считают, что книга делится на две части по шесть глав.
So you kind of have chapters 1-6, which talk about a bunch of theories or kind of experiments that Solomon did.
И первые шесть глав больше связаны с теорией, с теми экспериментами, которые проводил Соломон.
And then the last half of the book is more practical, how we are to live our lives.
А оставшиеся шесть глав, они больше практические, как нужно прожить свою жизнь.
Others see the book divided up into chapters 1-4 and then 8-12.
Другие предлагают делить так, сначала первые четыре главы, а потом с пятой по двенадцатую.
And others thought the book should be divided up into three sections of four chapters each.
Еще предлагаю делить на три части по четыре главы.
And so, you know, you have to decide how in the world are you going to divide up the book.
Так что придется вам решать, как же эту книгу разделить на части.
I've listed a certain way here by given by Walt Kaiser, an Old Testament scholar.
Я привел ниже тот план, который составил Уолтер Кайзер, специалист по Ветхому Завету.
I think Walter Kaiser came here a couple years ago and spoke, didn't he?
Кажется, несколько лет назад Уолтер Кайзер приезжал сюда и выступал здесь, да?
I think so. Yeah.
Да.
Yeah. He's got a very excellent commentary in the book of Ecclesiastes.
У него есть очень хороший комментарий на книгу Екклесиаст.
But notice how he has divided up the book here.
Смотрите, как он делит эту книгу.
He has chapters, chapter 1, verse 2 through the end of chapter 2.
Это с первой главы второго стиха до конца второй главы.
And this explains the fixed course of things of the earth, the vanity of striving after them to merely indulge your flesh.
Здесь объясняется неизменность течения всего, что происходит в мире, и тщетность погони за этим просто для собственного удовольствия. Но вместо этого нужно бояться Бога и наслаждаться жизнью, которую дал Бог
когда-то.
Потом главы с 3 по 5.
And he says this shows our experience in the world is dependent upon the circumstances that God places us in.
Здесь показано, что наша жизнь в мире во многом зависит от тех обстоятельств, в которые Бог нас помещает.
And that fearing God and being humble is really the highest good.
И что высшее благо – это бояться Бога и смиряться перед Ним.
And sometimes people just have a hard time with life situations.
Часто у людей бывают сложности, когда они оказываются в какой-то жизненной ситуации.
I'm sure we have all gone through situations where we just wonder, why is this happening?
Я уверен, мы все бывали в каких-то ситуациях, когда мы просто не понимали, почему это все происходит.
Maybe we have financial trials.
Может, какие-то финансовые неурядицы.
Maybe we have relationship.
Может быть, какие-то неудачи в отношениях.
Maybe we have problems within our churches.
Может быть, какие-то проблемы в церкви.
And sometimes they just don't seem to go away.
иногда кажется, что просто это не заканчивается.
But at least we know that they were given to us by God.
Но по крайней мере мы знаем, что это Бог нам дает.
That this is part of God's will for us.
Что это часть Божьей воли для нас.
You know, when I was raising my boys, I taught them how to work.
Когда я воспитывал своих мальчиков, то я учил их, как работать.
I would have them, you know, work in the yard sometimes.
Я иногда делал что-то, чтобы они там поработали.
I had them sweeping and, you know, doing the dishes, things like that.
Убирали во дворе или мыли пол или посуду.
I taught them how to wash their own clothes and do laundry.
Я учил, как они могут сами постирать одежду.
I taught them how to cook their own meals and, you know, make things so they wouldn't have to, you know, starve.
Я учил их, как можно приготовить еду, чтобы они с голоду не умерли.
I showed them how to use tools and things like that.
Я учил их, как использовать разные инструменты и тому подобное.
And sometimes I gave them big projects that they had to do and like dig ditches or things like that.
Иногда я давал им большие проекты, к примеру, выкопать какую-то траншею и тому подобное.
And sometimes they didn't really like the chores they had to do.
И зачастую им не нравилось те задания, которые я им давал.
I would tell them, well, today we're going to be digging in the dirt in the yard.
Например, я говорил, сегодня мы будем копать во дворе.
Yeah, we're going to plant a garden this morning.
Утром мы будем сажать сад.
And for a young man, sometimes that doesn't seem very fun.
Для молодых парней и ребят это кажется не очень-то интересно.
And yet, I had to remind them that it's what God had given them for that day.
Однако я им напоминал, что это Бог им посылает сегодня такой день.
And that all the labors we have, the book of Ecclesiastes teaches us, are from the Lord.
И как говорит нам книга Екклесиаст, что все труды, вся работа – это от Бога.
And we need to be thankful in what He has given us.
И мы должны благодарить Его за то, что Он дает нам.
And even as they got older, I told them, you need to get a job, you need to work.
И когда они повзрослели, я им сказал, вам нужно искать работу.
And of course, I think all of us tend to be lazy.
Я уверен, что все мы склонны лениться.
We'd rather eat food and lay around all day.
Мы бы лучше просто покушали и валялись целый день.
You know, watch TV.
Смотрели телевизор.
Play on a computer or something.
Играли на компьютере в чем-нибудь.
But no, that's not life.
Но жизнь так не устроена.
That's not what God wants us to do.
Бог не это для нас предназначил.
He has made us to work.
Он сотворил нас, чтобы мы работали.
And when we work, we are to enjoy that because the book of Ecclesiastes says that's why He created us.
И когда мы работаем, мы должны радоваться этой работе, потому что, как говорит книга Екклесиаст, Бог для этого сотворил нас.
He created us to labor.
Он сотворил нас, чтобы мы трудились.
And these are just examples of lessons that you can learn from the book.
Это просто те примеры, те уроки, которые можно извлечь из книги.
Another section of the book is in chapter 6 through the middle of chapter 8.
Еще одна часть книги это от 6 главы до середины 8 главы.
And in this section he explains how men, if they try to find joy in life without God, it's vanity or folly.
Где говорится, что попытки человека найти смысл или радость жизни без Бога, все это глупости и суета.
It's only when we know God and apply His wisdom to our life that we can have true joy in any circumstance.
Только если мы знаем Бога и вникаем в Его мудрость, тогда мы можем найти радость в обстоятельствах жизни.
I'm sure you've heard stories of people who have been thrown into prison for their faith.
Я уверен, вы слышали рассказы людей или о людях, которых сажали в тюрьму за веру.
Maybe you have relatives who during communism were thrown into prison because they were Christians.
Может, у вас есть родственники, которые во время коммунизма сидели в тюрьме за веру.
And yet many of those men and women had joy in prison.
И тем не менее, многие эти братья и сестры радовались, даже когда были в тюрьме.
Many were cold.
Им там часто было холодно.
Many were underfed.
Они мерзли, недоедали.
And many died in prison.
И многие умерли в тюрьмах.
And yet the testimonies tell us they had joy.
Однако свидетельствуют о них, что они радовались.
They were like the apostles and they sang in prison.
В этом они похожи на апостолов, которые пели в темнице.
And we say, well, how could that be?
И мы думаем, ну как это может быть?
Because happiness is knowing God.
Потому что счастье от познания Бога.
The world will give us temporary happiness.
Мир может дать нам временное счастье.
But God gives us lasting happiness.
Но Бог дает нам счастье навсегда.
Now, if he has chosen to give us much, that's fine.
Если он решил, что надо нам побольше дать, замечательно.
But if he chooses to take it away, that's fine too.
Но если он решил, что нужно забрать у нас все это, тоже хорошо.
Yeah, and that is, of course, the whole argument of the book of Job that we talked about yesterday.
И, конечно, это главная мысль книги Иова, которую мы вчера обсуждали.
You know, Job was a very wealthy man.
Иов был очень богатым человеком.
He had a big, happy family.
У него была большая, счастливая семья.
He had respect in the community.
У него было уважение в обществе.
He was a godly man.
Он был благочестивым человеком.
And yet, God allowed everything to be taken from him.
Тем не менее, Бог позволил, чтобы все у него было отнято.
And yet, Job was still happy in the Lord.
И однако Иов оставался счастлив в Господе.
And in chapter 9, he longs for the day he'll die because he knows he will see his Redeemer.
И в 9 главе он говорит, что ждет дня своей смерти, потому что знает, что увидит своего Искупителя.
Job knew that this life was not all there is.
Иов знал, что эта жизнь – это не все, что есть.
When I was pastoring in Idaho, I had a nice house when I was there.
Когда я был пастором в Айдахо, там у меня был хороший дом.
The prices of houses are a lot less expensive in Idaho.
В Айдахо цены на дома гораздо меньше.
And so I had this big house.
И поэтому у меня был там большущий дом.
With a big yard.
С большим двором.
Had a 3-car garage.
Было 3 гаража для машин.
Oh, it was great.
И все это суета.
And so the Lord called me to California.
Но потом Бог призвал меня в Калифорнию.
There's a lot of smog in California.
В Калифорнии много дыма.
The rivers don't have water in them.
Там в реках нет воды.
There's lots of traffic.
Очень плотное движение.
And I bought a very old beat-up house.
Я купил очень маленький такой уже побитый дом.
And it cost 3 times as much as my really nice house in Idaho.
И он был в 3 раза дороже, чем мой замечательный дом в Айдахо.
And some of my friends in Idaho were thinking, "What is wrong with you?"
И некоторые друзья мои в Айдахо говорили: "Да что с тобой вообще?"
They said, "Why would you leave your ministry here and go to such a bad place to live?"
Зачем тебе оставлять служение здесь и уезжать вот в такое негодное место?
You know, why would you trade this really nice house for this really grummy house?
Зачем ты променял вот этот замечательный дом на вот эту развалюху?
And the answer is, I don't live for my house.
И ответ был такой: я не ради дома живу.
You know, that's not why I exist.
Это не та причина, по которой я существую.
I mean, I'm thankful if I have a place to stay.
Я благодарен за то, что у меня есть где жить.
And if I had a choice, I'd stay in a nice house instead of a crummy house.
Если у меня есть выбор, то я в дом получше пойду, а не похуже.
But I know that I am going to grow old and die.
Но я знаю, что я буду стареть, а потом умру.
I know the death rate is still holding at 100%.
Я знаю, что процент смертности людей составляет 100%.
And I can't escape it.
И никак не могу избежать.
And you're going to die too.
И вы тоже умрете.
Mm-hmm. And one of you might be doing another person's funeral here soon.
И может быть, кто-то из вас будет на похоронах кого-то другого здесь.
And eventually, somebody in this room is going to die first.
И в конце концов, кто-то из присутствующих здесь умрет первым.
Have you ever thought of that?
Вы об этом задумываетесь?
Who in this room do you think is going to die next?
Как вы думаете, кто в этой комнате умрет следующим?
And who is going to be the next person after that to die?
А кто будет следующим после него?
Yeah. And you may think, well, I think the next person to die is going to be this gentleman because he's older.
Ну вы можете подумать, ну вон тот, наверное, брат, он уже постарше.
Have you ever heard of any young people dying?
А вы что, не слышали, что молодые умирают?
Have you ever heard any young people getting hit by cars?
Не слышали, как молодых людей сбивает машина?
Or maybe young people dying in some sort of car collision or accident?
Может быть, авария и столкновение машин погибают люди?
Or a young person dying of some disease?
Или молодые люди умирают от болезни?
I can tell you, I have done funerals for people of every single age.
Я могу вам сказать, что проводил похороны для людей всех возрастов.
And there is no guarantee that the youngest of you in this room is going to outlast this person over here.
Нет никакой гарантии, что самый молодой из присутствующих переживет вот этого пожилого брата.
As a matter of fact, he might outlive us all.
Может быть, он больше всех нас проживет.
He might step out of the room and a meteorite might come from the sky and kill us all, and he'd be the only one still alive.
Может быть, он выйдет из комнаты, а тут метеорит прямо с неба упадет, и все мы умрем в комнате, а он останется.
We live our lives knowing that death is approaching.
Мы живем, зная, что смерть приближается.
And we live our lives knowing that we don't know how long we're going to live.
Мы должны жить, зная, что мы не знаем, сколько проживем.
And we live our lives knowing that what we do in this life matters for eternity.
И мы должны так жить эту жизнь, чтобы это имело значение для вечности.
And that the goal in life is knowing God.
Цель жизни – знать Бога.
Because those who know God in this life will live forever.
Потому что те, которые знают Бога здесь, они живут вечно.
Also, we have the next group, which would be the middle of chapter 8 through chapter 12, verse 4.
И следующее здесь это от середины 8 главы до 12 глава 4 стих.
And this just talks about how God is ultimately sovereign over all things.
Говорится о том, что Бог Всевышний, Он суверенен над всем.
And so we can enjoy life, especially in our youth, when we usually still have our health.
Поэтому мы можем радоваться жизни, особенно в молодости, потому что у нас есть здоровье.
We need to keep fearing God, we need to keep His commandments.
Но надо продолжать бояться Бога и соблюдать Его заповеди.
And need to remember that everything we do will eventually be judged.
И помнить, что все, что мы делаем, в конечном счете, будет приведено на суд.
So, one of the ways you can preach Ecclesiastes is to preach the entire book in one setting.
Так что один из способов, как проповедовать по книге Екклесиаст, это всю книгу за один раз.
You could use the divisions I just gave you as points in a sermon.
Можно вот это деление на части, которые я здесь привожу, использовать как пункты проповеди.
Or maybe you could preach one sermon for each of the sections I just gave you.
Или можно проповедовать по одной проповеди на каждый из этих разделов.
You also can preach thematically through the book by taking related texts and preaching on them.
Также можно тематически проповедовать по книге, если вы выберете связанные по теме тексты.
12 is a great chapter. You can just preach on that chapter.
12 глава очень хорошо подходит, чтобы просто по одной главе сказать проповедь.
I remember I was asked to speak to some senior citizens, and I used that chapter.
Помню, меня попросили проповедовать для группы пожилых людей, и я по этой главе проповедовал.
I used the section where it kind of pictures, you know, how we grow old and our body slowly deteriorates.
Здесь очень образ красивый. Образами описано старение, как тело наше дряхлеет.
And as I was explaining that, they were all nodding their heads.
И я, когда это все объяснял им, они все мне кивали головами.
And yet I was able to encourage them because they were fearing God and trying to keep His commandments.
И я увещевал их и ободрял этим самым, потому что они боялись Бога и заповеди Его соблюдали.
I was able to remind them that they will receive a new body that won't have any more aches and pains.
Я напоминал им, что они получат новое тело, которое больше не будет болеть.
And then you can also preach individual verses or sections of the book and relate them to the theme.
Также можно проповедовать по отдельным стихам или отдельным разделам книги.
And you do like just like we told and everything else, you derive the principles and then apply those principles to people today.
Показывая их связь с главной темой, как мы раньше говорили, вывести оттуда принципы и донести их до современной жизни.
Here's an example of a single verse that I have preached to young men before.
Вот пример того, как по одному стиху я говорил проповедь для молодых людей.
You go through the same process as exegesis of studying pretty much any other text of Scripture.
Но здесь такой же процесс изучения текста, экзегезы, как и во всех остальных случаях.
You mentioned the theme of the book and it mentioned the context.
Нужно объяснить главную тему книги и контекст.
And notice the text and what it says.
И посмотрите, что говорится в этом тексте.
Verse 26, go ahead, read it.
26 стих. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею».
So, my title was «Immorality is a grief, not a blessing».
И такой заголовок был «Безнравственность – это горе, а не благословение».
And I talked about the pains that come with immoral relationships.
Я объяснял, какие страдания приносят безнравственные отношения.
And then I talked about the profile of the immoral woman.
Говорил о характеристике безнравственной женщины.
I talked about the pursuit of pleasing God.
говорил о стремлении угодить Богу.
And then I talked about the predator and her prey.
И дальше о хищнице и ее добыче.
And I just derived all those points from that single verse.
Эти пункты я вывел из одного стиха.
And because it was a single verse, I was able to give illustrations.
И поскольку это был один стих, мне надо было давать иллюстрации.
I was able to talk about real life situations.
Я мог рассказать о ситуациях из реальной жизни.
I was able to give them specific instructions of what to do and what not to do to avoid immorality.
Я мог дать им конкретные наставления, что делать или чего не делать, чтобы не впасть в блуд.
Yeah, here's another example of a small text you could preach.
И есть еще другой пример небольшого текста, по которому можно проповедовать.
Ecclesiastes 12, verses 13 and 14.
Екклесиаст 12, 13 и 14 стихи. Вот что здесь сказано. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Смотрите, название проповеди здесь «Цель жизни».
If I wanted to make it more personal, I would say the purpose of your life.
И можно это сделать еще более лично, сказав цель вашей жизни.
Notice each of the points of the sermon has a command in it.
И смотрите, пункты проповеди сделаны в виде повелений.
Beware of worldly reasons for living.
Берегись мирских целей в жизни.
Pursue the fear of the Lord.
Стремись бояться Господа.
Seek to obey God's commandments.
Старайся соблюдать Божьи заповеди.
Remember, judgment is coming.
Помни о грядущем суде.
And so notice, we just took our outline points from observations in the text.
Помните, что мы эти пункты получаем из наблюдений по тексту.
And of course, when Solomon says, when all has been said and done, he's referring to all the false ways of thinking he's already described.
И когда он говорит «выслушаем сущность всего», то имеет в виду, что остальное уже все было сказано, все эти неправильные подходы. О том, что уже говорилось о попытках жить без Бога.
He gives these two exhortations.
Но теперь он дает два увещания.
To fear God.
Бояться Бога.
To believe in God.
Верить в Бога.
To have a respect and a reverence for God.
Иметь почтение и уважение к Богу.
Yeah, in other words, and then to keep His commandments.
И другое – это соблюдать Его заповеди.
You could say, obey His word.
Можно сказать, послушаться Его слова.
So the final point is derived from the latter half of the verse.
Последнее здесь последней части этого стиха,
where we're warned why we need to fear God and keep His commandments.
Где говорится, почему мы должны бояться Бога и соблюдать Его заповеди.
Is judgment is coming.
И причина такая, что суд приближается.
And so we just had our title and our outline, and we just took it directly from the text.
И так что здесь у нас и название, и план, все взято прямо из текста.
Okay, we're going to take a 10-minute break now.
А сейчас у нас перерыв 10 минут.